Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Каневский в студии. Сергей Александрович, по поводу Всемирной организации здравоохранения.
Я слышал про такую, да.
Трамп вышел из нее. США вышли, короче.
Лично?
Да, из Всемирной организации здравоохранения. И вот этот Гебреус, кажется, зовут их начальника, он, конечно, расстроен очень.
Ага. Не, ну, Трамп вышел, он огрозился из нее выйти, точнее, там они, так сказать, сначала там по деньгам не договорились, не хотел он платить этой Всемирной организации здравоохранения.
452 миллиона долларов в год, нормально.
Да,
ну,
это, да, стоит, так сказать, того, чтобы это рассмотреть, хотя американцы напечатают еще пару вагонов, и, в общем, это не проблема для них. Вот, но, кстати говоря, то, что он вышел из этой организации здравоохранения, я думаю, сейчас ему тут же, значит, вменят в вину его разные противники, которые в том числе обвиняют его в том, что вот такая плохая ситуация с коронавирусом в Штатах именно из-за того, что вот Трампа нехороший. Сейчас вообще все валит на Трампа, во всем виноват Трамп, ну и, конечно, его выход из этой организации. А как, он прям совсем прям вышел-вышел, что ли? Что,
да.
В чем это выражается, его выход?
Конгресс США получил уведомление о том, что американский президент официально вывел государство из состава членов Всемирной организации здравоохранения. Вот. Об
разозлился
этом, понятное дело, написали в Твиттере.
Ясно.
Естественно,
да.
Где же
разозлился
еще?
Разозлился он на них. Но он вообще не воспринимает все международные эти организации. Что, кстати говоря, подпитывает тоже вот версии о том, что на самом деле вот это вот все, что происходит в Штатах, это такое вот, значит, все это спровоцировано глобальной элитой, которая, ну, формально американская, при этом она уже такая наднациональная. Спровоцированы глобальной элитой против Трампа, который как раз наоборот всякие глобальные организации отрицает, и вообще он очень плохо относится к ООН, считает, что она нафиг никому не нужна, ему не интересны никакие вот эти все наднациональные штучки, в которых Америка участвует, он сокращает там свое участие финансовое, в том числе в блоке НАТО, ну и все такое прочее. В этом смысле он как бы рассматривается как якобы представитель такого американского национального государства, если таковое существует. Вот. А вот глобальная наднациональная элита устроила ему там всю такую бучу, включая транснациональные корпорации, вот. И вот это вот так, в эту канву это вписывается, выход из Всемирной организации здравоохранения, которая там всем тоже непонятно что навязывает, включая вот это вот вакцинирование, такое сомнительное для многих, по крайней мере, да, вот, так что это, в общем, логично, хотя я не понимаю, чем он закончит, господин Трамп, в том плане, что, конечно, ему сейчас это вменят в вину, скажут, и так мы тут все умираем, вот, а он вышел из этого ВОЗа,
ну, хотя... так говорят, посреди пандемии.
Да, хотя
вышел.
От этого ВОЗа, конкретно Америки, от этого ВОЗа ни тепло, ни холодно, потому что это ВОЗ живет за счет американских денег, а не Америка за счет помощи ВОЗа, это совершенно точно. Да, ВОЗ, на самом деле, за счет взносов государств, среди которых, я так понимаю, американский самый большой, финансирует всякие разные программы в странах третьего мира. Вот, в первую очередь там. А с точки зрения такого эгоистичного американского там избирателя среднего, действительно, Америке этот ВОЗ не нужен, потому что Америка от него ничего не получает. Это ВОЗ от него получает деньги, а Америка от ВОЗа вообще ничего, кроме ценных указаний.
Там очень хорошо, кстати, Трамп все перевернул. Он говорит: организация слишком много времени уделяла Китаю, откуда изначально пошла инфекция, и обошла вниманием США, где вскоре началась эпидемия.
Тут еще такая штука. Я так понимаю, что Трамп очень хотел от ВОЗа, чтобы ВОЗ обвинил Китай в том, что Китай во всем виноват.
Вот. А ВОЗ как-то неправильно все это сделал.
Тогда бы, конечно, я думаю, Трамп подружился бы с ВОЗом и сказал бы, что вот на тебе ВОЗ еще, так сказать, денег ВОЗ, да. Вот. Тогда бы да. А тут ВОЗ не пошел ему навстречу. А ему как раз надо было сейчас, в преддверии его избирательной кампании, ну, вообще в ходе избирательной кампании, надо было бы сейчас заручиться вот этой поддержкой. Потому что он сразу обвинил китайцев в том, что это они все сделали. Вот. Чуть ли даже они не специально все это сделали, чуть ли не вывели этот вот вирус специально для того, чтобы потом специально забросить его в Америку. Вот такая штука, она бы, конечно, Трампу была бы очень, очень кстати. Вот. А ВОЗ проявил здесь такое как бы непонимание вопроса, говорит, ничего не понимаем, как бы вот не имеем таких данных, уж извините. И Трамп на этом фоне, он же как пытался, вот если вспомнить немножко эту хронологию, он закинул вот эту версию насчет того, что это все Китай, что Китай чуть ли не умышленно все это создал, что Китай специально заразил Америку, и что вот на самом деле ВОЗу неплохо было бы с этим разобраться. А параллельно он говорил о том, что Америка может сократить свой взнос в этот ВОЗ и вообще всячески там его троллил. То есть, ну, была простейшая ситуация шантажа. То есть Трамп говорил им так: мы вам денег не дадим, по большому счету, если вы не признаете, что Китай виноват. ВОЗ не признал, что Китай виноват, ну и вот теперь Трамп выполняет свое обещание. Он не просто денег не даст, он вообще выходит из этой организации.
То есть все по-честному. Вот,
да, я как бы вам обещал, как бы я выполнил, да, все по-честному, все очень демократически. Американцы фактически говорят, что вот нам международные организации нужны только если они работают на нас. Если они на нас не работают, если честно, нам они не нужны, и платить мы за них не собираемся. Поэтому позиция крайне циничная, но вот он ее довел до логического конца. Но внутри всей этой американской бучи, конечно, ему это поставят в вину, скажут, что вот вообще тут народ там десятками тысяч мрет, вот, а Трамп в это время выходит из Всемирной организации здравоохранения. Хотя расследование и вот вообще разбирательство с этим вирусом в итоге так и не последовало. Потому что я так и не понимаю, да. В итоге так никто и не знает, а что вот вообще, откуда он взялся, по какой причине. Помните, вы недавно говорили о том, что вот бубонная чума там зафиксирована
новое,
в Китае.
Да, новое
в Китае,
дело
да?
у них.
Вот, ну, новое старое дело. Но вот слухи, которые, опять же, по СМИ расползаются, они заключаются, так сказать, заключаются в том, что вот не надо сурков есть. Вот, сурков в смысле животных, вот, что вот, мол, это они являются эти самые распространителями вот этой бубонной чумы, а там вот где-то их продолжают есть в Китае. Я не знаю, правда это или нет, потому что такая же штука была с этими панголинами, которые якобы вот этот вирус, вот коронавирус распространяют. В итоге так никто и не может дать ответ. А я, при всем при том, что, конечно, понятно, что китайцы для нас стратегические партнеры, а американцы никакие нам не друзья, я все-таки считаю, что было бы правильно разобраться, ну вот, а с чего это все началось-то? Да, и что с этим делать, и какой из этого следует вывод. И разобраться, я думаю, что с этим должны были в первую очередь китайские власти. Вот они говорят о том, что вот, мол, это вот кто-то съел не то животное. Но, может быть, пора уже предпринять какие-то жесткие меры по этому поводу. В конце концов, в Китае, я думаю, что можно было бы это сделать, да, учитывая достаточно жесткую такую, так сказать, дисциплину, иерархию и прочее. Может быть, как-нибудь можно было уже разобраться с теми пангалинами, сурками там, и всем остальным, летучими мышами, змеями, там, пауками, тараканами и всем остальным. Вот. Я думаю, что можно было бы как-нибудь. Тем более, что и сам Китай понес очень серьезный ущерб в связи с этой вот эпидемией, и прямой, и косвенный, и так далее. То есть надо что-то как-то делать, что это будет каждый год, что ли, какая-то вот там зараза от непонятных зверушек там расходиться. То есть или это искусственная вещь, тогда давайте это вынем тоже на поверхность, да, вот. Или это естественная вещь, ну, давайте, так сказать, пусть китайские товарищи принимают соответствующие меры, чтобы там изменить пищевую культуру. А зачем вообще вот жрать таких зверей, там, как сурки, пангалины там, и прочее, прочее, я не очень понимаю. То есть вот здесь такая штука.
Вкусно, может быть, я вот не пробовал.
Да, ну,
может быть, это прямо...
Я не знаю, может, это просто от того, как это появилось от того, что огромное количество людей и жрать нечего было.
Ну да.
Вот, и поэтому давай вообще...
Любой белок
да, пойдёт. Едим все, что движется, да. Вот недаром там всяких муравьев, там этих каких... Там все подряд каких-то непонятных этих тараканов. Вот тараканов какой-то белок. Ну и что теперь? А вот, может быть... можно без тараканов обойтись. Вот. Ну, то есть, что-то с этим надо делать, потому что это раз за разом становится, так сказать, эпицентром распространения. Я думаю, что китайцам даже с точки зрения борьбы за имидж Китая необходимо было бы предпринять какие-то, ну, такие прям вот экстраординарные меры и при этом продемонстрировать всему миру, да, что вот есть какие-то традиции, которые как бы надо поддерживать, а есть какие-то традиции, которые не надо поддерживать. Вот, и все. И это было бы правильно. Хотя в итоге все это покрыто мраком, да, и туманом. Вот одни говорят одно, то, что им нравится, другие говорят другое, то, что им нравится. Вот. Но что касается Трампа, его выход из ВОЗа, это, я так понимаю, месть ВОЗу за то, что ВОЗ не обвинил напрямую Китай в том, что Китай во всем виноват. А это было бы Трампу очень на руку.
И Сергей Александрович все тут объясняет еще вот так. По мнению Трампа, ВОЗ игнорировала сообщения о вирусе из Уханя, не исследовала информацию, которая шла вразрез с официальными данными китайских властей. Указывает Трамп на то, что председатель КНР Си Цзиньпинь оказывал давление на организацию, чтобы та не объявляла происходящее о чрезвычайной ситуации. Вот. То есть, помните, как-то мы тут читали советы Трампу, что нужно все валить на Китай?
Да.
Мне кажется, что Трамп очень прислушивается.
Ну да, но это
делу.
Примерно то, что я и сказал, только, так сказать, другим, более, немножко более официальным языком. Да, Трамп все валит на Китай, для него, если для его противников во всем виновата как бы Россия, то для него во всем виноват Китай. Но, кстати говоря, нам от этого тоже ни тепло, ни холодно, нам от этого легче не становится, потому что в итоге все равно, видите, американцы тоже ищут все время как бы какого-то внешнего врага, на кого бы все свалить. Вот, и разница между демократами и республиканцами только в том, что республиканцы валят все на Китай, а демократы все на Россию. Вот. Соответственно, нам кто выгоднее? Наверное, республиканцы. Вот, в какой-то момент. Потому что, ну, пусть они лучше на Китай все валят, чем на нас. Да. В конце концов. Нам все как-то будет легче. Вот. Но, в принципе, тут хрен редьки не слаще, как говорится. Да? Вот. И тенденция нехорошая. Потому что тенденция такая, что все равно, как будто действительно, американцам прямо, вот, смотрю, без холодной войны как бы вот, плохо живется. Вот они хотят или мировое господство такое в стиле 90-х, которое там длилось 10-15 лет, им вообще никто конкуренции составить не мог. Вот, или надо вот постоянно тоже с кем-то вот там воевать и так далее. В общем, это свойство любой внешней политики, но странно, что как бы американцы вот без этого не могут обойтись, потому что могли бы какие-то другие принципы организации мира предложить, но у них до этого... Вот, что называется, не доходят руки и мозгов не хватает. Поэтому тоже им вот это противостояние используют всячески. Что касается того, что как бы вообще Трамп привязался к Китаю, вот Китай вообще виноват. Но Китай, по большому счету, провинился только тем, что он оказался успешнее, чем американцы на это рассчитывали. То есть американцы когда-то еще там в 80-е годы, в 90-е годы говорили, что Китай — это все ерунда, а когда Советский Союз распался, они вообще Китай перестали воспринимать всерьез. Они думали, что они будут использовать Китай, и так будет всегда. Они будут использовать его в своих целях. А оказалось, что китайцы как бы вполне себе успешные и претендуют на собственный там, так сказать, проект, вот, и на влияние глобального масштаба, и это вот им стало, американцам не нравится. А так других-то претензий к Китаю по большому счету нету. В чем претензия к Китаю основная со стороны американцев? То, что китайцы стали слишком сильными, они стали слишком влиятельными, они стали, так сказать, слишком успешными. Вот и все. А все остальное, там, все эти вирусы, шмирусы, это так, постольку-поскольку. Это вот просто есть возможность сосредоточить отрицательное внимание на китайцах, вот. Но причина-то не в этом. Причина в том, что они стали слишком успешными, они стали слишком эффективными. Вот пусть бы они были бы, скажем, послабее, пусть бы у них там все было похуже. Или, скажем, они были бы полностью, вот, выполняли бы роль, значит, шестерки при американской внешней политике. Тогда было бы нормально. Тогда бы, я думаю, что они по поводу китайцев и не было бы никаких вопросов. А так вот главная претензия к тому, что вы успешны. То есть я считаю, что это вот изъян тоже американской концепции, доктрины, которая, он будет только усиливаться. Американцы не хотят, чтобы как бы кто-то становился бы таким же успешным, как они. То есть они, на самом деле, заинтересованы в торможении развития всех остальных стран мира. Они заинтересованы в том, чтобы на фоне всех остальных стран мира сами американцы выглядели бы самыми успешными, самыми эффективными, самыми богатыми и самыми сильными. А так как такими честными способами это делать уже не получается, тогда они прибегают вот к чему. Тогда другим надо создавать проблемы. То есть они хотят поддерживать лидерство не через действительно собственный успех, а через создание проблем для других. Вот этим они и занимаются. Но я считаю, что через это они как бы и пропадут, если честно. Потому что это не способ демонстрации собственного лидерства. Когда вы просто-напросто... Вот вы лидер, да, но вы не можете его удержать, потому что подросли другие. Или, скажем, другие как бы реабилитировались, там, восстановились и так далее. И тогда вы считаете так. Ну ладно, тогда я свое лидерство буду поддерживать за счет того, что буду гнобить тех, кто является претендентом на лидерство. Это порочная система. Как бы, я думаю, что она... Вопрос только в том, когда она даст сбой. Она уже сейчас дает сбой, да? Вот вопрос в том, когда она совсем завалится на бок. Так вот невозможно. Это искусственное торможение, что называется, да, всех остальных. Ничего не получится. Невозможно перехитрить, ну, законы мироздания, что называется, да? Но все равно вот святое место пусто не бывает. Если вы не можете доказать это, да, вот, право на свое лидерство, то попытка просто уничтожить, затормозить там, или там, задавить других, она какое-то время работает, но в конечном итоге просто, ну, просто, ну, как бы, вы с этим не справляетесь, и все.
Сергей Александрович, как вам кажется, может быть, перейдем к другим темам?
Мне кажется, давайте перейдем.
Попробуем, да?
Да.
Сергей Александрович, значит, немножко...
Я абсолютно не самостоятельный, видите, вы мне подкидываете. Это лень моя, как бы. Я, так сказать, не готовлюсь вот к тому, чтобы составлять свои, так сказать, да, свои там темы. Поэтому давайте, да, давайте перейдем. Какие там темы у нас?
Есть интересная тема. У нас 2020 год оказался одним из самых засушливых в истории Юга России.
Угу.
Курортного Юга России.
Изменение климата, да?
Да. В Геленджике, Новороссийске, Анапе даже возник небольшой дефицит пресной воды. Вот. Все дело в засухе, которая установилась в Краснодарском крае. Там сейчас, ну, 40 градусов плюс-минус.
Угу.
Вот. Отсутствие осадков. В Геленджике остановлены некоторые скважины, 18 из 35. Дивноморского водозабора. Я, кстати, был в Дивноморском селе в этом. В Новороссийске пересыхает Небержаевское водохранилище. Местные власти призывают экономить воду. В Анапе полностью пересохло знаменитое кипарисовое озеро Сукко. Уникальные деревья теперь поливают пожарные машины.
Ну, вот. Что делать, да. Что делать? Что-то происходит. Если вы про глобальное потепление...
Не, я скорее про то, что как тяжело на курортах России.
Как тяжело на курортах России.
Да, надо же как-то налаживать это все дело.
Ну, а как его наладишь, если воды нет? Вот я, например, знаю просто эту ситуацию по тому же Крыму, как бы, да? Ну, нет там воды в достаточном количестве в артезианских источниках. И никогда не было. Ну, просто вот ее нет, и все. Поэтому в свое время там вот этот самый, так сказать, Северо-Крымский канал пресловутый, который сейчас Украина перекрыла, его когда-то в советское время прокопали, потому что, ну, просто ее и там нет. Вот это как вот пустыня Сахара. Ну, нет там воды, и все. Вот, ну, ничего вы не можете с этим сделать. Когда-то были ледники, ледниковый период был когда-то, а потом он закончился. По каким-то непонятным причинам он закончился, так сказать, да. Вот, и когда-то говорят, что, знаете, например, скажем, говорят, что, ну, опять же, там это, там догадки, что когда-то в ледниковый период, значит, ледовые плотины, они перекрывали полностью стоки крупных вот этих евразийских рек на нашей территории, на территории как раз нашей страны, стоки в Северный Ледовитый океан, вот, в результате вот этой запруды ледовой существовало огромное пресноводное озеро из вот этой реки, этих рек сейчас даже трудно в это поверить. От Сырдарьи в Средней Азии, то есть от Аральского моря, до Карпат. Вот эта вся, значит, территория якобы была затоплена пресной водой. Вот. А на юг ее не пускали горы. Вот эта вся вот эта вот цепочка гор, начиная от там, Альпы, там, Карпаты, Крымские горы, Кавказ, там, Памир и так далее, и так далее. А с севера ей не давали, этой воде не давала слиться вот эта ледовая плотина, которая была ледниками. И огромная-огромная территория была покрыта якобы пресноводным озером. Потом, значит...
Ну, постепенно оно высохло.
Да, постепенно оно не высохло, а просто стали таять ледники, и эта вода стала уходить в Северный Ледовитый океан. Ну, вот так вот было когда-то. Говорят, в Сахаре когда-то были леса, вот, а теперь их нету. Причем деятельность человека здесь ни при чем, потому что, ну, хотя говорят тоже, что там вот они вырубали, тра-та-та, но на самом деле не только эта вырубка стала причиной. Ну, что-то меняется, да, на планете. Сводить все к антропогенному фактору невозможно. Вот, ну, поэтому что можно делать вот с этими территориями? Это серьезный вопрос. Там вот, например, такого однозначного ответа на это нет. Недаром, вот, скажем, в Советском Союзе когда-то появился вот этот вот знаменитый план переброса рек, вот этих вот сибирских рек, там, на юг, в Среднюю Азию ту же, где просто нет воды.
Говорят, это фантастика. Ну, я имею в виду, что нет, это план был, но это он несколько
план
утопический,
был.
Что ли.
Не-не, план был, и это можно было сделать, насколько я понимаю. Вообще, на самом деле, ничего такого сложного в этом нет, потому что вот эти гидротехнические сооружения, там, насосные станции, шлюзы, это давно освоенные вещи.
То есть, надо качать. Просто да, было бы кучу энергии тратить.
Да, это давно освоенные вещи. Вопрос в том, что технически это было можно сделать. Вопрос только в том, что это было, а, достаточно трудозатратно, и, б, были опасения, что это непонятным образом изменит экологию, например, скажем,
на планете.
В Сибири. И на планете в том числе. Да. Вот. Но я к тому, что эти планы возникали именно потому, что, да, вот существует, объективно существуют такие климатические, так сказать, зоны и места, где вот есть эти проблемы. Можно ли их решить вот так вот на раз-два? Не знаю, потому что, насколько мне известно, скажем, там, вот с тем же там Крымом, да, было вот проект, тут тоже, когда вот встал этот вопрос, да, было, например, предложение взять и сделать водовод, который бы из Кубани перекидывал бы воду в Крым. Теоретически это можно сделать, да, мост построили, водовод тоже построили бы. Вопрос в том, что в Кубани просто нет столько воды. То есть этой воды вот в реке Кубань не хватает на Краснодарский край. Там, ну, как бы вот эта объективная проблема существует. Она усугубляется вот этой жарой. Насколько эта жара связана с глобальным потеплением, ну, вот это ученые спорят с этим. Но я могу сказать, что, как бы, насколько вот можно понять, вот, однозначного мнения по этому поводу существует. Там, они валят все на антропогенный фактор. Вот, но эти вещи, они такие политизированы значительно. Я почему вспомнил про какие-то доисторические времена? Потому что, на самом деле, на нашей планете неоднократно происходили катаклизмы глобального размера, планетарного размера. И это не было связано с деятельностью человека. И по большому счету ученые до сих пор не понимают, с чем это связано. Поэтому, ну, а так как к этому приспосабливаться, ну, это вот это вопрос. Я, например, скажем, слышал, что в этой связи как раз вот тоже с этими всеми делами, например, здесь вот лет 10 назад я читал, что опять, например, были предложения вспомнить этот советский план по переброске вот этих вот вод сибирских рек. Почему? Потому что, например, грядут времена, когда водой можно будет торговать очень выгодно. Вот они сейчас уже существуют, да, недаром же вот тоже появлялись, например, скажем, проекты, значит, транспортировки антарктических айсбергов в Африку в ту же самую, да, вот откалывать там, вот они откалываются, там что-нибудь там плавают просто так, взять их, зацепить и быстренько-быстренько туда и там
пока
продавать.
Пока они не растаяли, да?
Пока они растаяли, да. Но, видимо, это тоже совершенно фантастические вещи, но вот, по крайней мере, никто этим это не реализовал. Но вот есть
такие вопросы. А вот знаете, у нас вот эти плавучие атомные станции, вот они же как раз-таки опресняют воду, то есть могут опреснять воду.
Ну да, это вот эти опреснители, но, дело, это, да. Но это тоже, это очень недешево, мягко
Нет,
говоря.
Нет, это недешево.
В этом смысле, может быть, даже канал прокопать дешевле, чем...
Было, ну, было бы откуда, я думаю, что да, некоторым бы странам было выгоднее.
Вот, я слышал, да, вот опять о том, что вот обсуждали подобные вещи, в том числе потому, что воду просто можно продавать, и, скорее всего, действительно...
В конечном итоге так и придется.
Так оно и будет, так оно и будет, потому что просто-напросто воды нет. Воды нет, например, скажем, вот в бывших советских республиках очень мало. Вот при этом там, ну, вот это действительно серьезная проблема.
Ну вот как оказалось, да? Ну вот сколько я раз был в Геленджике и в Анапе, вот у меня ни разу. Мне, наверное, может, лето было какое-то холодное. Было 35 где-то, и не было проблем с водой. А вот сейчас, видите, даже приходится людям экономить воду.
Зима была теплая из-за этого.
А, ну, видимо, в том числе, да. Нам нужно сейчас сделать небольшую паузу, мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, вот только что сообщили, с 96-го года побит рекорд температуры в Крыму, сейчас что-то 37 градусов.
Да, очень жарко, да, я тоже, так сказать, мне тут передают, значит, родственники и знакомые, там очень жарко, прям вообще невозможно. Вот, я как-то раз был в какой-то год, помню, было настолько жарко даже ночью, что над морем поднимался туман, то есть, ну, оно испарялось, причем испарялось видимо, не то, что вот оно, так сказать, такое. Вообще, вода и так испаряется, но было видно, как она испаряется. То есть это и был именно туман испарения, не то, что там утренний какой-то туман, а именно вот идет пар. Но что делать, да, вот такие вот.
Ну, хорошо, там море есть, знаете. Это хорошо.
Это да, все равно жаре. Туда упал, как бы, да, и вроде как тебе легче стало. Хотя иногда оно бывает таким теплым, что там, когда 25-27 градусов температура воды, даже оно не сильно спасает. Вот. Но вообще я могу сказать, что наша страна все равно, она как бы по водным запасам, насколько я понимаю, одна из самых водообеспеченных в мире, а может быть, даже самая водообеспеченная. Вопрос только в том, что все эти запасы в одном месте, а отдыхают люди там, где тепло, они в другом месте. Вот по идее мы, наверное, могли бы в принципе решить как-то радикально этот вопрос, но опять же, вот поэтому родился план переброски этой воды. Как ее оттуда доставить туда? Вот. И не станет ли это проблемой, значит, для тех мест, откуда эту воду доставляют, откуда она уходит, да? Вот как там, сохранив экологию, это сделать? Это, кстати говоря, вопрос очень важный для будущих там, поколений, для тех, кто властью там собирается, значит, заниматься и все такое прочее. Потому что это и вопрос возможного экспорта этой воды, и вопрос решения водных проблем у себя. Кстати, я могу сказать, что довольно негативную роль в этом смысле сыграл, например, скажем, распад Советского Союза. Вот Крым просто наиболее яркий пример, но, в принципе, вот разрушение вот этой общей политики, значит, разрушение вот этой общей системы эксплуатации тоже этих водных систем, оно привело к тому, что как, то, что планировалось когда-то на общую пользу, оно на общую пользу работать перестало. Вот первое. А второе, на самом деле, вот эта вот рыночная модель эксплуатации тоже, как бы, да, этих водных ресурсов, она тоже привела к тому, что их настолько нещадно стали эксплуатировать во многих постсоветских республиках, например, в той же Средней Азии, что от этой воды вообще ничего не осталось. Вот, например, Аральского моря больше нету. Вот, я несколько раз летал на нем, то есть над ним летал, да, как бы, но его просто больше нет. Есть две большие лужи, вот, которые остались от Аральского моря. Вот. И все, больше его нет. Почему? Потому что стоки вот этих вот рек двух, которые питали его, они полностью уходят вот на там, орошение полей, там, на всякие там бытовые нужды. И если раньше хоть как-то это пытались контролировать, то сейчас просто вообще бросили это дело. Вот. Все, кто что хочет, то и берет. Вот. И вообще, в принципе, конечно, нещадная эксплуатация ресурсов является одной из причин, несомненно. Да, того, что происходит. Но, с другой стороны, есть какие-то объективные вещи. Вот я говорю, когда-то было одно, там, когда-то, а потом стало другое. Да, когда-то было одно оледенение, потом, так сказать, это все по непонятным причинам изменилось. То здесь еще есть вещи, но объективно существующие, с которыми тоже ну, трудно справиться. Но да, наверное, надо по этому поводу что-то думать.
Сергей Александрович, и интересная тема из Германии пришла.
Наконец-то.
Да. В Бундесвере разгорается ультраправый скандал. у них там используются римские приветствия. Это Хайль Гитлер, типа того.
Ну, просто Хайль, да.
Ну да, плакаты времен Третьего Рейха очень в почете. Чествование Адольфа Гитлера.
Авид Цезарь.
В частности, очень его день рождения праздновали. Практически порвали три баяна, пока праздновали.
Это вот эти вот бундесверовцы?
Бундесверовцы и в элитных подразделениях.
Да.
Министр обороны обвинила личный состав одной из частей спецназа в правоэкстремистских настроениях. По ее словам, кстати, знаете, кто у них министр обороны-то? Аннегрет Крамп-Карренбауэр у них.
Да,
вот
да,
это
да,
вот наша подруга
старая. АККМ.
Да. Вот. Она говорит, что элитарность подразделения негативно повлияла на разум и мораль отдельных военнослужащих. Например, 20 апреля военнослужащие подразделения шумно с алкоголем и пьяными песнями отметили день рождения Адольфа Гитлера. Скандал тогда замяли, но офицеры получили взыскание, роту вот эту взяли на карандаш. А потом тут недавно провели обыск в казармах и нашли запасы пропавшей когда-то давно взрывчатки, патронов, антиконституционных материалов. Вот, 37 тысяч единиц боеприпасов всего украли из подразделений, попрятали под кровать.
А куда они делись-то, 37 тысяч?
Вот они оказались в этом, вот у них там в казармах попрятаны.
Да, да, да.
Один штабс-ефрейтор высказался на учениях перед всем курсом и преподавательницей, что он не любит черных и не разговаривает с ними. На вопрос, в какой другой стране за границами Германии он хотел бы жить, он ответил: в Аргентине, потому что там еще есть нацисты.
Остап, понесло.
В общем, у них есть в мессенджере, скорее всего, в Телеграме, я думаю, у них есть там свой канал, где они публикуют цитаты Адольфа Гитлера и смеются над расово неполноценными сослуживцами. Шутят, конечно же, о Холокосте. Что у нас еще? В армейских казармах регулярно находят пропагандистские плакаты Третьего Рейха, свастику рисуют. Ну да, вот римский салют. Зигануть боевому товарищу это у немецких военнослужащих вроде дежурной шутки.
Не, ну тут такая штука. На самом деле все это было предсказуемо. И если честно, мы даже и когда-то говорили про это в разных эфирах, может быть, даже и у нас в том числе. Но смотрите, тут такая простая вещь. Во-первых, да, на самом деле вот это вот довольно странное, расслабленно непонятное состояние, которое Европейский Союз рекомендует всем своим гражданам, какое-то отсутствие понятной, ну и такой ну, достаточно ну, здоровой, но при этом четкой национальной самоидентификации, а склонение всех к тому, чтобы стать значит, какими-то гражданами мира, оно у большого количества людей совершенно очевидно и предсказуемо вызывает неприятие. Да? А отсутствие какой-то здоровой альтернативы этому, оно автоматически начинает обращать внимание этих людей, которые хотели бы все-таки какой-то идентичности, да, собственной, более понятной, обращать людей в прошлое. А в прошлом что есть у немцев? В прошлом у немцев есть вот этот вот самый Третий Рейх. Да, он проиграл, вот, но в какой-то момент, да, он тут закошмарил весь мир. Это очевидно. Да? Это первое. Второе. Есть вещи более такие конъюнктурные. Например, вот эта вот ситуация с мигрантами. Ну, глупо было думать, что политика, в том числе немецких властей, той же самой Ангелы Меркель, по вот этому как бы совершенно бесконтрольному процессу миграции из стран Африки и Ближнего Востока в Европу и в Германию, она не вызовет отторжения у значительной части самих немцев. Ну, глупо было думать так, да? Это означало совершенно не понимать природу человека и человеческих отношений. Причем здесь же немецкие власти как раз сыграли особую роль, потому что сама Ангела Меркель, она была одним из инициаторов вот этого открытия дверей, да, миллионам и миллионам мигрантов. Когда эти двери открылись, миллионы мигрантов хлынули, в том числе в благополучную Германию, стали вести себя там местами совершенно беспредельно, а власти Германии стали этому потакать фактически. На этом фоне рост праворадикальных настроений был неизбежен. Но в разных странах эти праворадикальные настроения реализуются по-разному, а в Германии совершенно точно это будет такое воспоминание и реминисценция по поводу, опять же, вот этого нацистского прошлого. Это тоже вполне себе можно было бы предсказать. Здесь не надо было обладать там большим умом для того, чтобы это спрогнозировать. И мы об этом говорили. Третья вещь, о которой тоже мы говорили, это попытка пересмотра, переписывания вот, истории Второй мировой войны. Я тоже вот об этом говорил не раз, но это тоже очевидные вещи. Вот эта массированная информационная кампания в Европе и на Западе по переписыванию истории, по, значит, попыткам обвинить Советский Союз в том, что, мол, он также виноват был, как нацистская Германия, оно неизбежно косвенно реабилитировало Гитлера, косвенно реабилитировало Третий Рейх, всю его идеологию и все то, что он делал. Вот. А люди, которые, ну, вдаваться в эти вещи не собираются там особо, да, они, конечно, сделали из этого простой вывод. Значит, в общем-то, Гитлер не такой уж и плохой, если на самом деле не он один был во всем этом виноват, а вот еще Советский Союз был виноват, а вот еще был товарищ Сталин там, и все такое прочее. И мы, кстати говоря, здесь в России об этом говорили, что попытка обвинить Советский Союз, переписать историю, изменить там многие смыслы, реабилитировать коллаборационистов, между прочим, разного рода, оно неизбежно через один шаг приведет к попыткам реабилитации Гитлера. А в Германии это вообще совершенно неизбежно было. Слушайте, если вы в странах Балтии, там, Латвии, Литва, Эстония, значит, если вы в других странах, которые в том числе вступили в НАТО и Евросоюз, если вы на Украине оправдываете и, значит, поддерживаете коллаборационистов, то от этого один шаг до оправдания и поддержки, собственно говоря, самих нацистов. А почему, например, скажем, дивизии СС Галичина должно все прощаться, а, значит, пану Гитлеру, Адольфу Алоизовичу, значит, что-то вменяется в вину? С какой стати? Если тем, кто ему служил, эти вещи вменяются теперь в подвиг, например, скажем, там, тем же самым легионерам СС в Литве, Латвии, Эстонии, которые ходят маршами на официальных государственных праздниках в странах Балтии, можно это делать? А в самой Германии, да, последователям нацистов, нельзя это делать. Надо было понимать про очень, так сказать, простую вещь, что вот этот диссонанс, он рано или поздно обязательно сработает, да, на вот реабилитацию этих вещей. Поэтому, с одной стороны, возмущение немецких властей по этому поводу, их санкции, они как бы, ну, обоснованы, потому что никакая реабилитация Гитлера и нацистской Германии, на самом деле, ни к чему хорошему привести не может. Но, с другой стороны, это следствие, пусть не прямое, но косвенное, но, тем не менее, это следствие всех тех действий, которые те же самые европейские, так сказать, власти предпринимают там все последние годы. Уже несколько, я бы сказал, уже пару десятков лет, это уж совершенно точно. А что вы хотели, конечно? Если, я говорю, если легионерам СС, например, в Прибалтике можно маршем ходить, то у немцев возникает вопрос, почему им можно надевать, например, немецкую форму, там, да, хвалиться этими железными крестами и так далее, а нам в Германии нельзя. Объясните. Есть это объяснение, например, у тех же самых немецких властей, у той же Аннегрет Крамп-Карренбауэр? Нет объяснения, но все тогда получите. И я думаю, что на фоне всех этих вещей, мигрантский кризис, кризис идентичности, реабилитация коллаборационистов и попытка переписывания истории, праворадикальное настроение, в том числе прямой нацизм, в Германии будет постепенно возрождаться. В этом нет никаких сомнений. И кончится это все, если это, так сказать, не поставить под контроль. Ну, плачевно, что называется.
Ну, у них, насколько я понял, какое-то время назад разрешили тоже в Германии вот эти вот железные кресты, но без нацистской символики. Просто вот сам крест, это же очень уважаемая награда, она довольно у них старая.
Это детали, да, это детали. Да. Вопрос, как бы, да, в тенденции. Тенденция, к сожалению, такая. Европейские власти косвенно ее поддерживают.
Ну, и мигранты, конечно, никому не нравятся. Я так понимаю, это все они скапливали для террористических, может, каких-то атак? Ну, не на всякий случай. Интересно, вот такие у них элитные подразделения. Нам нужно сделать небольшую паузу.
Вести ФМ.
Ну да, а может быть, воевать собирались тоже внутри, внутри Европы. Назревает же тоже, может быть, гражданская война какая-то, потому что все равно постепенно вот эти все, смотрите, так сказать, вот эти все безумные какие-то протесты из Америки перекидываются в Европу, хотя в Европе, мне кажется, оснований для, ну, в действительности оснований для этого, ну, меньше, чем в Америке. Вот, потому что все-таки в Америке действительно полиция — это, так сказать, очень жесткая организация. На самом деле, в Европе такого нету. Вот, но тем не менее, кстати, что касается Америки, тем не менее, вот насчет манипуляции, у меня вот стойкое, так сказать, впечатление по поводу того, что на самом деле провоцируют и белых, и черных.
Вот, то есть это вас терзают смутные сомнения, да?
Да, меня терзают смутные сомнения. Потому что я смотрю, что тех же черных, пользуясь, в общем-то, недалекостью и откровенной, так сказать, тупизной и плохой образованностью этих молодежных черных масс, и не только молодежных, их, я смотрю, прямо вот специально толкают по самому радикальному сценарию развития событий. По самому бездумному, самому радикальному, поощряют самый отмороженный радикализм и самые, так сказать, идиотские требования, да? И одновременно с этим подталкивают радикализацию и белого населения. Все это, в конце концов, может привести только к конфликту и больше ни к чему. Потому что вот стойкое ощущение того, что многие вещи, эти люди, вот, да, которые там бунтуют, они не сами выдумывают, им их подбрасывают. Например, да, как вот одна из примеров. Уважаемое, казалось бы, издание «Нью-Йорк Таймс» публикует статью. Да, вот там вчера-позавчера, насчет того, что теперь, значит, экономика в Штатах должна быть так устроена. черным все, включая списание, значит, задолженности по кредитам, включая, так сказать, значит, всевозможные льготы социальные, включая специальные образовательные программы, а белым ничего. Ну, слушайте, это же, ну, пишет не просто какой-то там этот самый...
боевой листок.
Да, боевой листок там какого-нибудь там, какого-нибудь американского, так сказать, сельского поселения. Это пишет всемирно известная газета. Ведь совершенно очевидно, что этого не будет. Вот важно здесь вот что. Совершенно очевидно, что этого не будет, потому что это просто невозможно. Невозможен никакой черный социализм в этой Америке с таким явно расовым, этническим акцентом. Это невозможно. Тогда вопрос... Зачем «Нью-Йорк Таймс» это пишет? Это провокация. Это просто провокация. Они снабжают, значит, вот это вот активистов вот этого черного меньшинства, снабжают их теоретической базой. Они поставляют им лозунги. Они дают им цель, потому что сами они не могут ничего придумать, кроме как разграбить ближайший магазин. И они начинают снабжать их идеологией. Мне кажется, это совершенно очевидно. То есть сами по себе эти толпы организоваться не могут. Они не демонстрируют, так сказать, высоких интеллектуальных способностей. Им нужна интеллектуальная накачка, их надо снабдить некими лозунгами, снабдить некой программой действий, и вот эту программу действий им дают. Им дают извне. Им начинают, так сказать, описывать какие-то контуры того, а как это может быть и за что они вообще должны бороться. При всем при этом совершенно очевидно, что это цели недостижимые, потому что Америка не сможет жить в ситуации, когда, например, скажем, будет какое-то однозначно этнически мотивированное расслоение общества, закрепленное законодательно. Да? То есть они же фактически призывают вернуть законы сегрегации, только развернутые в другую сторону. Это прямой путь к тому, что к обострению внутреннего конфликта. И «Нью-Йорк Таймс» не может этого не понимать. Это, еще раз говорю, это не какая-нибудь там это самое, значит, маргинальная группировка, которая выпускает там сама себе некую газету, которая читает там пару сотен придурков. Нет, это совершенно очевидное программирование протестов. Это совершенно очевидное снабжение этих протестующих теоретической базой. Совершенно очевидное подталкивание их именно к такому пути движения, а не к какому другому. А с другой стороны, это автоматически, мы только что с вами говорили про Германию, это автоматически подталкивает к радикализации и белое население, потому что у него нет другого выхода. Ну хорошо, там какая-то часть там всяких разных там совсем уже толерантностью свернутых на бок людей, там готовых целовать ботинки и прочее-прочее, может с этим смириться. Но большая эта часть белой Америки явно смириться с этим не может, и она тоже будет искать выход только в одном, в радикализации. А выход какой? Конфликт. И разрушение. Вот это интересно, как бы, да, понаблюдать за этим. Вот. Может, они думают, что вот они все возьмут и все это запихают обратно. Это будет трудно запихать обратно. Да? Вот такие дела. То есть этими вещами, ну, явно кто-то управляет, провоцируя и тех, и других на более радикальные действия, чем даже и могут прийти в голову. Посмотрите развитие вот этих протестов в Америке. Сначала это на самом деле все циклилось просто на полицейском произволе и на том, что можно пограбить магазины. Посмотрите, первые там, вот там недели, там, что происходило там. А потом их стали накачивать, в том числе извне, политическими смыслами. Вот. Их стали накачивать политической программой, им стали давать теоретическую базу. Вот. И происходит это уже на уровне, как бы, да, очень крупных объединений. Там, глобальные корпорации все подключились к этому. Значит, сочиняют эти программы терпимости, толерантности, вот, расовые квоты и прочее. «Нью-Йорк Таймс» просто печатает программу действий. Раз вы такие тупые, что сами не можете до нее додуматься, мы вам напечатаем, хорошо. Вот. Вы же понимаете, что это не черные пантеры, это статьи пишут «Нью-Йорк Таймс». Вот. Это пишут другие люди. Uh-huh. Вот. Вопрос только в том, как они себе видят завершение всего этого и к чему они ведут.
Сергей Александрович, и напоследок.
Напоследок.
Интересная тема. В 27 регионах России, где эпидемиологическая обстановка позволяет,
ура,
уже формируются школьные трудовые отряды.
Да вы что?
Их создает российское движение школьников вместе с региональными властями и российскими студотрядами. Среди участников Хабаровский и Краснодарский края, Республика Мордовия, Чувашия, Кемеровская, Томская, Ульяновская, Белгородская, Ярославская области и другие.
Что делать-то будут?
Десятки тысяч школьников теперь попробуют трудиться и зарабатывать, пишет российская газета.
Не в интернете.
Ну, судя по всему, своими золотыми руками.
Золотыми ручками.
Как вы относитесь к такой инициативе?
Я отношусь положительно. Я считаю, что, во-первых, труд, он... Я не сторонник теории Дарвина, Но я убежден, что труд, он приносит пользу. Не буду говорить высоких слов насчет того, что облагораживает, но человек вообще должен знать, что такое работа, что такое труд, вот, и как, так сказать, денежки зарабатываются не только размещением фотографий своей, так сказать, кривой рожи или там голой задницы в интернете, вот, а еще в том числе что-то умея, получая некие навыки, профессию, умения и так далее. Да. Это в любом случае будет полезно. Человек должен понять, да, цену труду. Это раз. Вот. Во-вторых, я думаю, что совершенно нормальным является привлечение старших школьников к тому, чтобы они своим трудом зарабатывали бы себе, на самих себя деньги. Да, ничего такого страшного в этом ниже, наоборот, я считаю, что это правильно. Вот, для того, чтобы люди понимали, что мир, он не создан вокруг них и не вокруг них вертится. И никто не будет вокруг них бегать, так сказать, да, с писаной торбой всю жизнь. Ну, пока еще родители тебе помогают, хорошо. А вообще, на самом деле, надо уметь на себя зарабатывать, надо уметь за себя постоять, надо приспосабливаться к взрослой жизни. И в этом смысле всякие разные трудовые движения, которые, кстати, в Советском Союзе были, они, не буду их тоже идеализировать, они разные были. Но, в принципе, я считаю, что они были правильными. Я, кстати говоря, свои первые деньги заработал в 8-м классе на трудовой практике, когда нас всех, да, значит, вот на месяц отправили на практику на разные предприятия Москвы. В частности, я там вот, так сказать, проходил там практику, работал, да, на одном из заводов. Там заработал, там можно было по законодательству тогда после 14 лет работать там, ну, какое-то ограниченное количество времени. Я там пилил там на эти самые, так сказать, на станке так он пилил, на циркулярной пиле пилил такие, так сказать, эти трубы, заготовки такие делал. Заработал свои первые деньги. Помню, на эти деньги я купил себе эти, как его, ну, легально заработал, скажем так, да, заработал и купил себе аудиокассеты, вот, для магнитофона. Вот. Я, например, скажем, считаю, что это было правильно, полезно. Вот раньше еще, например, скажем, водили из школ экскурсии на предприятия. Тогда еще были предприятия в городе Москва. Вот. А теперь как бы только элитные, так сказать, жилые комплексы и торгово-развлекательные центры. Вот. Туда и так ходят на экскурсии без всякой школы. Вот. Но было полезно посмотреть на то, что такое работа. Было полезно сравнить свое собственное школьное бытие, да, с тем, как оно вообще бывает. Да, на заводах, фабриках. И так далее, и так далее. И становилось как-то сразу легче. Я помню, как бы здесь вот есть такая станция метро Войковская. На ней раньше был металлургический завод имени Войкова. Черная металлургия. Вот помню, как-то после экскурсии на этот завод я вышел оттуда, да, вот, и почувствовал себя совершенно счастливым. И понял, что в моей жизни вообще проблем никаких пока еще нет. Так что это полезно.
Сергей Александрович, спасибо большое. На этом мы заканчиваем. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. До свидания.
Железная логика.